Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитаты Свободы. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске поговорим о схватке Марии Захаровой с Алексеем Навальным и об изгнании Никиты Бесогона из телеэфира. Вот уже несколько дней подряд в соцсетях оживленно обсуждают интервью, которое Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел, дала журналисту Михаилу Зыгарю. Пресс-секретарь МИДа посетовала, что многие отправляются в зарубежные поездки, не сознавая возможных рисков и не готовясь к ним, а потом возлагают всю ответственность за спасение в критических ситуациях на государство.
В принципе, вообще-то зарубежная поездка – это серьезнейшее, ответственнейшее и очень рисковое предприятие. И чтобы все прошло благополучно, должно сложиться огромное количество факторов. А для того, чтобы себя подстраховать, нужно иметь, в общем-то, немалую такую сумму денег или неплохие связи, да, в каких-то определенных сферах. А мы на сегодняшний момент столкнулись с ситуацией, когда люди ехали не на последнее, люди ехали в долг. Люди ехали в долг с учетом имеющихся долгов. И ехали не для того, чтобы даже заработать или решить свой вопрос, а просто потому, что для них это стало нормой жизни. И отказываться от этой сферы жизни они считали абсолютно неправильно. Еще раз говорю, вот я, мое все-таки, мое воспитание говорило о том, что ты можешь ехать отдыхать, и вообще ты можешь отдыхать тогда, когда у тебя на это есть средства. И когда уж точно над тобой не висит что-то вроде там ипотеки, долга и так далее. Я абсолютно считаю, что я слишком была сурово воспитана в этом смысле. Но для меня это было очевидно, что пока ты не решил свои базовые потребности, если ты их считаешь важными для себя, ни о каком отдыхе, тем более дорогостоящем, тем более рискованном в плане финансов речи быть не может. Но я сейчас столкнулась с ситуацией, когда эта логика, она работает для меньшинства.
Высказывания пресс-секретаря МИДа стали мишенью для критики. Многие сочли, что Мария Захарова утверждает, будто путешествия должны быть не нормой жизни, а привилегией для избранных. Большому количеству комментаторов в рассуждениях Захаровой послышались ноты ностальгии по прошлому, когда путешествия могли себе позволить только представители советской номенклатуры. Илья Вайцман.
Суть спича мадам Захаровой про иностранный туризм – это злобный вой, ущемленный в своей избранности и исключительности пресловутой советской элиты, партийных вождей и их обслуги. Она, собственно, да и не только она, мечтает об официальном возвращении к режиму господства паразитического класса номенклатуры и более ничего, чтобы имеющая право нежить снова могла себе позволить то, что с наслаждением от своей власти запрещает остальным. Иметь много КЦ и плевать другим на голову. Других целей в жизни у номенклатурных работников нет, не было и быть не может по самой сути класса номенклатуры. Генетика такая.
Сергей Ерженков.
Удивительный цинизм в интервью Зыгарю, когда дочь дипломатов нам рассказывает, что в ее детстве полет на самолете был настоящим событием, а перелеты могли позволить себе лишь обеспеченные слои. Вот же было время. Правильный сегрегированный мир, где есть те немногие, кто летают за большие деньги, остальным приказано ползать. Одни за границу, другие в Гурзуф. Потомственной аристократке Марии Захаровой стало некомфортно в мире, в котором туризм стал общедоступен, в котором субтильный представитель творческой молодежи с рюкзачком может позволить себе на накопленные баллы слетать в другую часть света. В Лувре из-за таких холопов не протолкнуться, вот беда. Но тут на радость Марии случилась эпидемия, которая восстановила мировой баланс сил.
Раскритиковал Захарову на своем YouTube-канале и Алексей Навальный.
Реально Мария Захарова вышла и сказала, что, вы знаете, вот сейчас куча наших соотечественников застряли за границей, но а что они туда поперлись, кстати, за границу? Они полетели на самолете, хотя у них есть кредиты. Но если ты хочешь отдыхать, так ты должен быть богатым человеком, у тебя должно быть закрыто, потому что отдых и полет на самолете – это привилегия. Это вот такой вот типа апер-класс, это вот такие классные чуваки, как я, как вот все мои подруги, вот эти вот все прекрасные люди на дне рождения у Алексея Алексеевича Венедиктова, Маргариты Симонян. Вот мы можем ехать отдыхать за границу, а вы туда что поперлись-то? А если поперлись и без денег сидите в аэропорту, ну так значит сами виноваты.
Некоторые комментаторы выступили в защиту Захаровой. По их мнению, она вполне обоснованно раскритиковала россиян за недостаточную финансовую грамотность и предусмотрительность. Александр Каляндр.
Призывать к финансовой ответственности – вещь неблагодарная, но полезная. Я тоже не понимаю, как можно ехать отдыхать за границу или даже не за границу на заемные средства, не имея четкого плана погашения долга. Пожалуй, про ипотеку притянуто за уши. Ипотека – длинный, дешевый долг. Если все стабильно, то и оплачивается легко. Я, пока была ипотека, вполне себе ездил по миру. «Нет денег – сиди дома», – повторю я за ней. Разговоры, что дома сидеть дороже, чем, например, в Италии или там в Индонезии, мне принять сложно, потому что там еще есть и куча всяких рисков, поднимающих цену. Впрочем, мне непонятна и покупка айфона в кредит, и покупка в кредит новой машины при нулевом уровне сбережения и нулевом пенсионном плане. Я не понимаю, как можно покупать дорогие наряды на последнее, вместо откладывания в подушку безопасности, как можно жить без медицинской страховки, хоть какого-то пенсионного плана. И главное, совершенно не беспокоиться по этому поводу.
Однако короткий горизонт планирования и отсутствие накоплений у россиян, в том числе результат политики государства, указывают другие комментаторы. Наталья Голышева.
Будущего, как известно, нет. Вклады обесцениваются, страховки обнуляются, пенсионные планы замораживаются, уходит время, когда можно носить красивые платья, путешествовать и радовать близких. Что касается финансового планирования, некоторые копили-копили на старость, и под конец Союза все превратилось в пшик. Мы же все это помним, правда?
Надежда Баги.
Вы не понимаете, потому что не были на месте этих людей. Безрадостная жизнь, конечно, по их субъективным ощущениям, которая оттеняется очень доступной благодаря сети демонстраций и возможностей. Пока люди не насытились впечатлениями от владения чем-то или посещения чего-то, они жаждут этого так, что противиться нет сил. И нет мотива этого делать. Ради чего? Стабильности, уверенности в чем-то? Для них этот вопрос не стоит. Они в перманентной неуверенности в завтрашнем дне. И этот смартфон ребенку, и себе в кредит, и кредит на машину при голом заде, и путешествия – это все отдушины, без которых жизнь кажется прозябанием. А вот после уже можно ценить комфорт, стать рачительнее и расчетливее.
Есть и мнение, что Мария Захарова выходит за пределы своих обязанностей, поучая россиян вместо того, чтобы заниматься их вызволением из сложных ситуаций за границей. Мария Соловьева.
Слушала примерно две трети того самого интервью с Игорем. Там были сильно покоробившие меня моменты, но сейчас не о них. Вот вообще, в принципе говоря, это что, задача Захаровой читать нам нотации и учить финансовой грамотности? Я думала, ее задача объяснять нам, что МИД предпринял для вывоза сограждан, что не предпринял и почему, приносить извинения. Вот конкретно в нынешней ситуации. Задача МИДовки – оправдываться и краснеть. Краснеть и оправдываться. Но нет. Фактически читает нотации. Да, и интервьюер был очень посредственный, острых вопросов почти не задавал. Так, чуток лишь подколол. А в целом, между собойщик, дамы просто приятные и джентльмена приятного во всех отношениях. Двойка всем.
Мария Захарова ответила критикам в Фейсбуке.
Мы всегда предупреждали и предостерегали от безответственного отношения к планированиям зарубежных поездок. Это факт. Поездки за границу – это не только новые эмоции и смена обстановки, но форс-мажорные обстоятельства, к которым нужно быть заранее готовым. Надо об этом говорить? Да. Почему? Сложно в это поверить, но за последнюю неделю мы начали получать вопросы. А когда и куда можно поехать этим летом за границу отдохнуть?
В посте Захарова приводит цитаты из своих интервью другим медиа, в которых она утверждает, что не называла застрявших за границей людей безответственными, и в помощи им тоже никто не отказывал. В ответ на критику со стороны Алексея Навального пресс-секретарь МИДа вызвала его на дебаты.
Товарищ Навальный, у вас олигархи закончились? Ну что, готов Алексей Анатольевич к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов, а онлайн, ведь струсит.
И Навальный оказался не против.
Ваши заявления в интервью с Игорем были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично. Вы позорите и страну, и МИД. Поэтому хоть завтра. Хотите по Зуму на нашем канале, хотите в вашем Инстаграме, хотите в моем Инстаграме, хотите с ведущим, хотите без. Говорить правду мне легко и приятно.
Дебаты должны были состояться в пятницу, а в качестве модератора должен был выступить известный журналист Алексей Пивоваров. Но на следующий день стало известно, что сторонам так и не удалось договориться о формате беседы. И Пивоваров написал в Фейсбуке, что от дальнейшего участия в переговорах он устраняется.
В объявленном ранее формате дебаты Захарова-Навальный не состоятся. Утром между сторонами возникли разногласия о необходимости модерации. И поскольку договориться им не удалось, я, как приглашенная сторона, выхожу из этой истории и больше в ней никак не участвую.
Захарова обвинила Навального в том, что тот оказался не готов к прямому разговору. В Фейсбуке она написала:
Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь.
Алексей Навальный в ответ написал, что согласен и на дебаты без модератора. Однако Захарова на это предложение уже не отреагировала. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» на вопрос, почему беседа все-таки не состоялась, она отвечала долго, но довольно уклончиво.
Я предложила нормальный, спокойный разговор. Мне было сказано, что, во-первых, это должны быть дебаты. Я говорю, ну, какие дебаты? Ну, хорошо. Дальше что? Дальше должен быть модератор. Я говорю, вы знаете, ну, хорошо, давайте подумаем, а что с модератором? Потом, значит, мне было сказано, что будет Пивоваров, который я действительно хорошо знаю по его журналистской работе. Ну, хорошо. Значит, сегодня связываемся с Пивоваровым, он говорит, давай обсуждать, темы. Они мне говорят, тема будет только одна, ни на какие другие темы вы разговаривать не будете. Вы меня простите, конечно. Я такого цензурирования не видел никогда в жизни. То есть мне сказали, что я могу говорить только на одну тему.
Какая это тема? Объясните, пожалуйста, слушателям, какая это тема?
На тему его оскорблений вчера, вот то, что он интервью разбирал. Но это же какое-то шулерство настоящее.
В итоге те комментаторы, которые сочли, что Захарова слилась с дебатов, только утвердили свое мнение. Альфред Кох.
Послушал Захарову на эхе. Как она пыталась объяснить весь этот трэш с дебатами с Навальным? Она себя окончательно закопала. Никаких шансов. Если еще вчера утром был какой-то осадок про 2 минуты, про узкую тему и про отсутствие прямой коммуникации с Навальным и так далее, то сегодня, после эха, все встало на свои места окончательно. Просто слила. Сама вызвала и сама испугалась. Но вы поняли, испугалась — это более слабый глагол по сравнению с тем, который я бы хотел здесь употребить.
Кирилл Шулика.
Навальный понимал, что дебатировать с ним Захаровой никто не даст, поэтому согласился. Теперь Марии Владимировне приходится оправдываться у всех, начиная от Кашина и заканчивая Соловьевым. И это продолжится, потому что против нее есть кому работать, они воспользуются таким шансом. И вот тут мы видим отличие политика от пресс-секретаря. Политик может выиграть дебаты, даже если они не состоялись. Пресс-секретарю же не всегда правильно менять поле деятельности.
Наталья Шевшукова в комментарии на YouTube-канале Олега Калачева назвала то, как повела себя Мария Захарова, свидетельством ее профнепригодности.
Зачем она вообще его вызвала, понимая, что через час позвонит начальство и скажет, что Мария не нужно этого делать? То есть это такая какая-то двойная профнепригодность. Первое – непонимание, что можно говорить, что нельзя говорить. И второе – это не просчитывание оппонентов, в том числе оппонентов внутри МИДа. Ну, если хочется проявить либерализм, ну, проявляй его где-то еще. Да? Ну, очевидно, что запретят. Очевидно, что она подставит не только себя, она подставит, в общем, вполне солидное уважаемое ведомство. Что она, собственно, и сделала. Ну, нужно было головой-то как-то думать. Зачем вызвала? Ну, опять же, тоже спонтанное решение. Человек сначала говорит, потом думает. Сначала пишет, потом думает. После этого, в общем, надо подавать в отставку.
Вадим Лукашевич видит в ситуации отражение того, как в целом ведет себя Российское министерство иностранных дел и другие ведомства страны.
В принципе, все закономерно. Захарова всего лишь функция МИД и страны, а МИД, как и вся Россия, не могут держать удар в открытом поединке, не способны по определению, в условиях, когда каждая сказанная ложь тут же публично разоблачается. Поэтому, как только возникает равный противник, тут же слив с истерикой. При этом в ситуацию, из которой невозможно выйти без репутационного ущерба, залазят сами, по самоуверенной дурости.
С вами Аля Пономарева. В цитатах свободы я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выходит на «России-24» с 2014 года. У режиссера есть своя преданная аудитория, которой он рассказывает об ужасах Майдана, гримасах толерантности и происках либерастов. И дальше этого круга передачи никто обычно не смотрит. Но в конце прошедшей недели у Михалкова вышел в эфир особенно удачный выпуск под названием «У кого в кармане государство?». В нем Михалков изложил теорию о том, как под видом вакцины от коронавируса Билл Гейтс введет всему населению планеты некие микрочипы, которые будут контролировать их поведение и заодно контролировать количество людей на планете.
Я хочу задать вопросы, и я на это имею право, как любой гражданин моей дорогой страны. Билл Гейтс, основатель Microsoft, который занялся фармакологией. Зачем?
Со временем производство выйдет на такие объемы, что все жители нашей планеты могут быть вакцинированными.
Это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Это патент под кодовым номером W2020-06-06-06. 2006. Заявку на патент подала компания Microsoft Technology Licensing LLC, которую возглавляет Билл Гейтс. Как-то настораживает 06-06-06, вы, наверное, понимаете, да? В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты. Если условия выполняются, то человек получает определенные бонусы, которые может на что-то потратить. То есть те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Общая цель – это сокращение человечества. Слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального.
Мимо такого в соцсетях пройти никак не могли. И ссылками на передачу начали делиться в том числе либеральные блогеры. Каким-то образом к этой теории заговора Никита Михалков сумел привязать и фигуру Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Разобраться во всем этом попытался в колонке для газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин.
Фашисты Сорос, Гейтс и Герман Греф ввели каббалистический карантин, чтобы превратить жидкими чипами людей в собачек, а способ этого — продажа ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка правительству. Неплохой план. Правда, 40% акций Сбербанка, уверен Михалков, принадлежит американцам, а 30% англичанам. Не спрашивайте у меня ничего, я вам что, математик? Это в МГУ математики, пока Греф шпиль не разрушил. В общем, смутил меня Никита Сергеевич. Крепко смутил. Единственное, что мне по итогам 1 мая точно известно, Михалков за Ротшильдов, иначе бы не стал так яростно клеймить Рокфеллеров. Ясность — это хорошо, хотя и мало.
Самое печальное во всем этом – то, что Михалков рассказывает небылицы о будущей вакцине, считает журналист «Эхо Москвы» Майкл Наки.
Михалкова, безусловно, надо сажать. Это я утрирую, конечно. Ну или как минимум не давать ему доступ к медиаресурсам сейчас. Я очень просто сейчас объясню, почему так жестко. Когда будет создана вакцина против коронавирусной инфекции, все должны будут ее использовать. Это может быть принудительно, может быть добровольно-принудительно, по-всякому. В любом случае, если подавляющая часть ей воспользуется, то все будет хорошо, заживем как раньше. Тут в игру вступает Билл Гейтс. Точнее, дегенераты, которые распространяют и поддерживают теории заговора о том, что бывший глава Microsoft сейчас всех чипирует. И все бы ничего, смешные веселые истории, но на фоне массовой моральной паники из-за чрезвычайной ситуации планетарного масштаба люди сейчас очень подвержены любой фигне. По итогу из-за действий условного Михалкова мы получим увеличение числа антипрививочников, они поставят под удар себя и популяцию целиком. Поэтому тут я за жесткое пресечение, тем более что соответствующую нормативную базу уже вполне себе приняли. Поэтому да, Михалкова, а также авторов программы «Человек и закон» на Первом канале под запрет или под суд. Главное, чтобы больше не было рецидивов.
То ли по этой, то ли по другой причине наверху действительно опомнились и убрали программу Михалкова из эфира. А точнее, из 4 раз ее успели показать в положенное время 2, после чего оставшиеся 2 показа передвинули на такое время, когда приличные люди спят, а не смотрят телевизор. Режиссер записал по этому поводу гневное видеообращение.
Люди любые, любого ранга и уровня, они должны отвечать за свои слова, которые сказаны публично, и за то, что они пишут для того, чтобы это прочли другие люди. И не может здесь быть неприкосновенных. Не должно быть. Мы должны разговаривать. Потому что наша передача в определенном смысле – это принуждение к правде ненасильственными методами. И если на сегодняшний день мы получаем эту ситуацию, когда передача снимается с эфира, значит, есть неприкосновенный, и значит, эта правда не нужна. Я понимаю, что канал обойдется без нас, он будет жить своей жизнью, но мне, честно говоря, жалко, что с канала исчезнет одна из немногих передач, кстати говоря, с огромным рейтингом, в которой мы просим, мы хотим серьезно и спокойно задавать вопросы и искать вместе ответ. Потому что если этого не делать, то мы можем бесконечно опускаться и продолжать жить во лжи.
В то же время Бесогон ТВ продолжает выходить в эфир, уточняет телеграм-канал «Методичка».
Михалков остается на другом бесплатном телеканале. Это может показаться необычным, но «Бесогон» одновременно показывают на «России-24» и «Спас». Это не первая отмена передачи Михалкова. В 2015 году не вышел в эфир выпуск о Тине Канделаке. Михалков вернулся через 2 месяца, заявив, что это была не цензура. Если он уйдет сейчас, то поклонники Михалкова смогут продолжать смотреть телеканал «Спас». Но, конечно, конечно, это уже будет не то. «Россию-24» смотрят чиновники и депутаты, журналисты и бизнесмены, чтобы не пропустить ничего важного. Между чем-то важным мелькает Михалков. Это престижно. «Спас» — это не престижно. В какой-то степени карикатурно. Поэтому Михалков переживает.
Зато остальные не переживают ничуть. Лев Рубинштейн.
Прочитал тот, что какие-то очередные откровения Бесогона Никиты стыдливо убрали с эфира. Видимо, все нарастающий градус окаянного мракобесия и слишком уже очевидные признаки стремительной интеллектуальной деградации оказались даже для нынешнего ТВ too much. Вспоминается бабелевский папаша Крик, который среди бендюжников слыл грубияном.
Критика Никиты Михалкова появилась даже в федеральных СМИ. На сайте РИА Новости вышла колонка Ирины Алкснис под названием «Бесогон и чад конспирологического кутежа».
Передача до предела насыщена всеми классическими штампами и приемами конспирологов. В этом смысле ее можно рассматривать как полезнейшее учебное пособие по изучению данного феномена. Например, свободное обращение с фактами. Выдающийся артист не нашел ничего лучше, чем сделать попурри из вообще всех параноидальных концепций разом. У таких концепций есть своя благодарная аудитория, давно сражающаяся с рептилоидами на основании пророчеств Ванги. Но странно, что автор видит таким образом зрителей государственного федерального канала.
Дмитрий Колезев предполагает, что своими выкладками Михалков мог обидеть непосредственно Германа Грефа, к которому у него есть некоторые личные счеты.
Вполне допускаю, что мог обидеться и лично Герман Греф, которому, конечно, наверняка не понравилось этот откровенный наезд, сравнение с нацистскими лидерами без какого-то явного повода. Казалось бы, где коронавирус и где Сбербанк? А почему вообще Никита Михалков решил вот так вот привязать Германа Грефа и Сбербанк к коронавирусу? Как говорит сам Никита Сергеевич, я никого не обвиняю, я только задаю вопросы. Но не связано ли это, например, с тем, что в 2015 году у Михалкова была идея создания, ну, точнее, расширения сети кафе «Едим дома», которые принадлежат его семье, и на это нужен был 1 000 000 000 рублей. Никита Михалков просил эти деньги через Путина у российского правительства. И были публикации, множество публикаций в федеральных СМИ о том, что проводилось специальное совещание в правительстве, и Сбербанк должен был дать кредит в 700 миллионов рублей Никите Михалкову. Но в конечном счете не дал. Источники газеты «Ведомости», например, рассказывали, что ни Сбербанк, ни другие государственные банки не хотели на самом деле давать деньги Михалкову, потому что человек, конечно, влиятельный, за него просят, но бизнес выглядел сомнительно, и непонятно было, вернется ли этот кредит.
Защитники у Михалкова тоже есть, правда, не настолько влиятельная. В поддержку режиссера высказалась в телеграмме депутат от КПРФ Екатерина Янгалычева.
Эту передачу Михалкова, снятую с эфира «Россия-24», должен посмотреть каждый. Каждый имеет право знать, думать, анализировать, чтобы не допустить всех этих цифровизаций, чипизаций от врагов нашей страны и нашего народа. Все истинные враги, та самая пресловутая настоящая пятая колонна, перечислена в передаче. Потому ее и сняли с эфира.
Горячо поддержал Михалкова и прокремлевский политолог Сергей Марков.
Никита Михалков делает политический рывок. Он снял программу «Бесогон» про новый цифровой фашизм, про то, что Билл Гейтс и другие глобалистские олигархи хотят внедрить тотальный цифровой контроль над всеми людьми, что они будут вживлять чипы людям и так устанавливать свою новую тоталитарную власть. Эта программа была снята с эфира ТВ «Россия-24», но она стала суперпопулярной в интернете. Потому что это то, чего реально боятся сотни миллионов людей. Мало кто из них верит в добрые намерения американских миллиардеров. А вот в злые, коварные их намерения верится намного легче. Люди уверены, что те рвутся к неограниченной полной власти над народами. И уверены в том, что в большинстве своем эти миллиардеры – аморальные извращенцы, которые разрушают религию и традиционные ценности семьи. И которые еще и объединены в тайные закрытые общества, где они в тиши обговаривают планы захвата полной власти. В том числе путем внедрения этой чипизации. А эпидемия коронавируса, возможно, придумана ими же для ее внедрения.
Заступилась за Никиту Михалкова и Наталья Поклонская. Она написала на своей странице ВКонтакте.
Очень жаль, что реакция телеканала «Россия-24» на авторскую программу Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» такая предсказуемая. А ведь вопросы и размышления по поводу нового мироустройства на фоне коронавируса действительно возникают у всех. Делать вид, что ничего не происходит, и мировая самоизоляция является всего лишь заботой о человечестве, а высказывания Гейтса, Грефа и других не режут слух, недальновидно, на мой взгляд. Конечно, это предположение версии, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Хочу повторить лучший совет, который дан Никитой Михалковым всем нам. Думать, анализировать, пытаться заглядывать вперед не только чужими глазами и быть внимательными.
Кристина Потупчик в ответ напомнила Наталье Поклонской, что та недавно поддержала законопроект о фейковых новостях, с которыми правительство собирается бороться.
Депутат Поклонская сожалеет о решении «России-24» снять с эфира передачу Никиты Михалкова про чипирование и называет это решение недальновидным. А мне непонятно, почему депутат, дальновидно голосовавший за закон о фейк-ньюс, внезапно решил дать заднюю, когда борьба с фейками коснулась ее престарелого любимца. Или надо было сразу на Михалкова уголовку заводить?
Так или иначе, в защитниках у Михалкова оказались почти сплошь маргиналы, констатирует телеграм-канал «Методичка».
Казалось бы, Михалкова регулярно показывают на главном новостном телеканале. Должны же быть у него публичные высокопоставленные защитники. Возникает вопрос. Либо влиятельность Михалкова и его передач преувеличена, и ее не надо показывать по 5 раз по России 24, либо публичные персоны стали бояться защищать даже Михалкова. Хочется верить в первый вариант ответа.
Есть и еще один вариант, считает Игорь Эйдман.
Запрещение Михалковской конспирологической передачи о ГИТСе, грифе, коронавирусе и чипировании равно ее раскрутке. Теперь в интернете эти бредни посмотрят гораздо больше людей, а главное, пойдут слухи среди скорбных разумом соотечественников. Михалков разоблачил всемирный заговор, а его запретили. Никита Бесогон получил от своих друзей православно-дуболомных силовиков заказ на мочилово грефа. Для этого и приплел остальную конспирологическую чепуху. Однако власти решили Грефа вывести из-под удара, а Михалковское шизотворчество использовать для других целей. Они попытались переключить таким образом общественное внимание с собственной беспомощности перед лицом эпидемии, с отказа помогать людям, оставшимся без средств к существованию, с явного поражения в борьбе на детские сказки о мировом заговоре. В результате программу «Бредогона» запретили, чтобы лучше ее раскрутить, используя эффект Стрейзанд. Параллельно Кремль решил еще одну задачу – снял с себя ответственность за распространение конспирологии и продемонстрировал лояльность к упомянутым в снятой с эфира передаче недобрым словом представителям олигархата, прежде всего Герману Грефу.
Кстати, почему-то есть ощущение, что большинство россиян были бы не против, чтобы Билл Гейтс ими поруководил и отсыпал им за это немножечко криптовалюты. Но сам Гейтс об этом наверняка ничего не знает, а то бы он развернулся. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. 2 раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!